Итак, наверное, можно начинать. Всем доброго дня. И сегодня у нас с вами финальное занятие. Сегодня мы разговариваем с вами о счастье. И наш сегодняшний вебинар будет состоять из нескольких частей. Да? Для начала мы обсудим, что же нам мешает встать на дорогу к счастью. Вторым пунктом мы посмотрим, как вы представляете, да, что такое счастье и более-менее распространенные представления. И третьим пунктом мы с вами посмотрим, что же делать для того, чтобы нам ничего не мешало двигаться к счастью. Ну, эти пункты, я думаю, что будут не такие уж четкие, как вот раз, два, три, да. Мы будем в процессе рассматривать то, что мешает, и как работать с тем, что мешает. И сегодня не случайно финальное занятие. У нас сегодня 9-я встреча. И за предыдущих 8 встреч кто-то был на 8 встречах, кто-то был на меньшем количестве встреч, кто-то только сегодня к нам присоединился, может быть. Но я думаю, что все равно какие-то предположения, и исходя из тех встреч и тех разговоров, которые у нас были, потом здесь же в вебинарной комнате, да, в архиве, там вебинары, есть записи наших встреч. Вот, в принципе, кто-то, допустим, мог послушать, вы сейчас можете скачать и послушать то, о чем мы там разговаривали, что мы решали, о чем тренировались, да, какие упражнения выполняли. Я думаю, что какие-то предположения по этому поводу есть у людей, которые даже и первый раз у нас сегодня, может быть, какие-то свои наработки имеются. И для начала мне бы хотелось сказать о том, просто чтобы не забыть, наверное, в финале, о том, что это у нас с вами завершающая встреча. Но если у кого-то будет желание продолжить свое развитие, продолжить знакомство с закономерностями человеческой психики, если кого-то нет где-то в наших группах, да, можно добавиться, допустим, в ВКонтакте. Я веду страничку, психологический клуб «Встреча» называется. Если у кого-то есть учетка ВКонтакте, можно добавиться через меня, можно добавиться также через меня в WhatsApp-сообщество. У нас есть WhatsApp-сообщество, оно немногочисленное, но мы там обсуждаем какие-то моменты. Называется «Психологический клуб». Можно туда добавиться, написав мне в WhatsApp по телефону 8-920-383-47-84. И нужно сказать о том, что наш проект не заканчивается. Заканчивается только программа, которую я провожу здесь, и будут также и видео на нашем YouTube-канале, которое называется «Общество слепых Костромы». И также, если кому-то интересно, можете дальше поучаствовать в нашем проекте уже индивидуально. То есть мы предлагаем участникам проекта поотвечать на вопросы тестов, поотвечать на вопросы беседы и в результате этих всех ответов получить свой психологический портрет с рекомендациями о том, что же можно делать со своими слабыми сторонами и как увеличивать, расширять сильные стороны, да? То есть чем можно работать для того, чтобы развиваться в нужном нам направлении. Если у кого-то есть ко мне какие-то вопросы сразу, то давайте. Если нет, тогда идем дальше по нашим пунктам. Нет вопросов, это неплохо. И хотелось бы сразу предложить вам небольшой тест. Этот тест называется «Шкала Динера по удовлетворенности».
Похоже, вопрос.
Вопрос какой-то был? Голосовая активация просто включилась. Не, ну тогда дальше. Этот тест состоит из 5 вопросов. И на каждый из вопросов нужно выбрать, почему называется шкала, да, нужно выбрать ответ, который располагается на шкале от 0 до 6. То есть 0 – это вы вообще не согласны с этим утверждением, и 6 – это прям вот полностью про вас. Промежуточные числа 1, 2, 3, 4, 5 являются продвижением по этой шкале, то есть 1 – это вот совсем немножко про вас, 2 – еще больше, 3 – еще больше, и по нарастающей. После этого мы складываем результаты баллов по каждому вопросу. То есть, например, вы на первый вопрос отвечаете, ставите себе циферку 1, на второй там 3, и мы это потом складываем все и получаем результат определенный, который показывает на то, насколько вы удовлетворены своей жизнью. На самом деле, хоть вопросов и немного, но методика является довольно-таки реальной. Ответы, да, довольно реально показывают то, насколько каждый из нас удовлетворен своей жизнью, хотя, может быть, до этого мы об этом и не задумывались. По заполнению методики есть у кого-то вопросы? Нет? Тогда поехали. Первое. Почти во всем моя жизнь соответствует моему идеалу. Если вы с этим не согласны, ставите 0. Если это прям про вас, 6. Но в зависимости от степени согласности, можете себе поставить циферки 1, 2, 3, 4, 5. Следующий пункт. Условия моей жизни превосходные. Также само оцениваем от 0 до 6. Третий пункт. Я удовлетворен своей жизнью. Не забываем складывать результаты. Следующий. Пока я достигал в главном всего, чего я хотел в жизни. Последний пункт. Если бы я мог прожить свою жизнь еще раз, то я почти ничего в ней бы не изменил. Все успели?
Да, наверное.
Угу, хорошо. Полминуточки на то, чтобы сложить все баллы. Итак, у кого какие результаты получились?
У меня 14.
Угу.
17.
Ага, хорошо.
У меня вообще 6.
Ну, хотя бы 6. В общем, наверное, все озвучили.
27.
18. Итак. Понятно. В общем, смотрите, до 15 это у нас низкий уровень удовлетворенности жизнью, да? С 15 до 25 средний уровень. С 25 и выше, то есть у нас максимально 30, может быть. Это высокий уровень удовлетворенности жизни. А теперь у меня к вам вопрос. Есть ли у кого-то результат, которого он не ожидал? Или все вот как думали, так и есть? Так, это был вопрос или утверждение? То есть результат у Юлии, как вот вы озвучили, 3. Юрий, чего ты говорил?
Нет, я говорил, что как я думал, так и получилось, в общем-то.
Угу. То есть, смотрите, к чему вообще эти 3 деления, да, получается? Если у нас более-менее к минимуму, то что-то нас не устраивает, да, в этой жизни. Мы, может быть, даже не знаем, что. А может быть, кто-то и знает, что его не устраивает. Самое лучшее – это средние показатели. В принципе, всегда у нас и в нашей психике, в человеческой, и в природе золотая середина – это всегда лучше. Почему? Поскольку высокие показатели могут быть, конечно, тут несколько вариантов, да? Но высокие показатели также могут быть от того, что мы хотим себе доказать, что все намного лучше, чем есть. Может быть и не так, а может быть и так. Это каждому нужно индивидуально разбираться с этими моментами. Вообще, когда диссертацию свою писала, у меня были люди, которые по удовлетворенности жизнью показывали довольно-таки высокий результат. Но при этом, когда мы с ними беседовали, да, индивидуально, оказывалось, что, ну вот, существовала, конечно, положительная переоценка, но того, что не нравилось, было намного больше, чем осознавалось. Осознанность довольно-таки часто дает развенчание иллюзий. Вот, поэтому здесь тоже есть о чем подумать. Но я думаю, что и у тех, у кого средние варианты, тоже есть о чем подумать. В плане того, насколько, чем вы удовлетворены именно и чем именно не удовлетворены. И сейчас двигаемся дальше. И мне бы сейчас хотелось спросить у вас, да, вот мы прошли несколько занятий, именно 8. И как вы думаете, если из этих 8 занятий взять, да, что нам мешает двигаться к счастью? Мы же, собственно, по программе продвигались не зря, да, а для того, чтобы рассматривать те моменты и их исправлять, то, что нам мешает как-то вот с собой разбираться, скажем так, решать задачи. И вот что нам может мешать двигаться к счастью, как вы думаете? Сейчас можно попробовать мысленно вернуться даже к названиям тех занятий, вот, и попробовать из этого что-то вывести. Нет, вообще никаких вариантов.
Ну, лично мне, например, мешает стресс, депрессия, непонимание со стороны родственников некоторые. Они, ну, как бы меня не совсем принимают, мои права и свободу взрослой личности, которая должна развиваться сама. Вот. Мешают, ну, сложные отношения в обществе, как бы.
Ага, спасибо, Юль. Еще у кого-то какие-то варианты?
Тревожность.
Угу. Еще есть варианты? Сейчас вы можете, да, как от себя отталкиваться, как Юля это сделала, так и от общих положений, которые мы с вами тут обсуждали. Когда у вас варианты закончатся, я пробегусь, да, потому, чтобы несколько резюмировать. Вот, потому что же мы с вами выяснили из тех вебинаров, по крайней мере, хотелось бы, чтобы выяснили, что же именно нам мешает. Юля, есть какие-то варианты? Юрий, который мат, ты тут?
Да, да.
Есть какие-то варианты?
Ну, у меня, наверное, первый, наверное, это возраст. Потом второй, наверное, такая заниженная энергетика стала вот в связи с возрастом, может быть. Некая ограниченность связана с вот инвалидностью. Наверное, вот эти вещи для себя я так определил.
Угу, спасибо. Радик, что мешает?
Это слишком большой список получится. Лучше я промолчу.
Давай, давай свой список.
Пожалуйста.
Ну, хотя бы парочку.
Ну, нет, пожалуйста, извиняюсь.
Огласи весь список, Радик.
Ладно, не будем к человеку приставать. Я надеюсь, то, что в голове там вот список все-таки есть, поскольку когда человек говорит, да, что очень много, вот на самом деле как-то все достаточно аморфно и абстрактно. Но я надеюсь, сейчас я когда пробегусь, да, по пунктам, у вас, наверное, что-то отложится, по крайней мере, вспомнится у кого-то. То есть пункт первый, да, это повышенная тревожность, это нестабильное эмоциональное состояние. Помните, наверное, мы с вами на первом вебинаре об этом разговаривали, разговаривали о том, что такое тревога, откуда она бывает, и разговаривали о том, как с ней справляться. То есть, если вы переслушаете первый вебинар, также если вы послушаете видео с нашего YouTube-канала, то вы об этом узнаете. И на самом деле там несколько моментов, да, но об этих моментах чуть позже. Сейчас я просто пробегусь по тому, чего нам мешает. Пункт второй, тоже относящийся к тревоге, это прогнозирование вместо планирования. То есть помните, да, мы про это разговаривали? Это вот что случится, это будет кошмар и ужас. Мозг рисует картинки не очень хорошие, не очень позитивные, исходя из инстинкта самосохранения, да, который нас предупреждает, что вот тут надо поберечься, здесь надо поберечься, и у инстинкта самосохранения нашего задача сохранить нас физически, но никак не развить, поэтому все, собственно, на это и направлено. Пункт третий – патологическое восприятие стресса. Помните, да, когда мы с вами разговаривали про стресс, я надеюсь, что помните, о том, что стресс как природное явление – это адаптивный механизм. То есть нам природа дает возможность адаптироваться. Мы же можем воспринимать стресс как, опять же, кошмар и ужас. Также, что еще мешает нам, это жесткие требования к себе и окружающим. То есть, какие там требования бывают к себе? Я не должен ошибаться, я должен все делать правильно. Это как на общо. К окружающим требования. Вы все должны ко мне относиться справедливо, вне зависимости от того, какая у вас ситуация, что вы обо мне знаете, или, может быть, что вы обо мне думаете. Но всегда другие к нам должны относиться справедливо, принимать и соблюдать наши права, не наступать на наши комплексы, откуда-то знать о том, какие у нас существуют комплексы, а то ай-яй, ведь они нас расстроили. Вот, это второе требование. Третье требование к миру, чтобы все всегда было, как мы хотим. И если все будет не так, как мы хотим, то мы не можем быть счастливы, да? Вот кто-то сидит и думает, вот мне для счастья второй половинки не хватает. Вот отчасти, наверное, это так, но только отчасти. И вот сидит и думает, пока у меня не будет второй половинки, я не буду счастлив. Ну вот на самом деле некая иллюзия, да? Потому что если у него и будет вторая половинка, он тоже может быть несчастлив вполне через какое-то время в особенности. И отношения – это всегда работа, не то, что вот свалилась на нас вторая половинка, а дальше уже там само как-нибудь сложится, нет, само не сложится. Следующий пункт – это нахождение в будущем или прошлом. То есть про нахождение в будущем – это чуть выше, да, про прогнозы, что мы можем в будущее, как представлять. Мы можем только прогнозировать, мы же на самом деле не знаем, как будет дальше. И если сильно уходим в прошлое и по этому поводу пугаемся, рисуем себе какие-то непонятные страхи, то можно себя спросить, а действительно ли мы знаем, как будет дальше? Ну, в реале не знаем. И в прошлое, это в основном чувство вины, что что-то вот не так было, какое-то горечь и сожаление. Либо уход в воспоминания о прошлом. Кстати, для поздно ослепших это довольно-таки такой момент часто распространенный, когда человек вспоминает о том, что было, и живет там. Вот я был такой-то, я там был военным, я был водителем раньше, я был строителем, я там был заслуженным учителем, еще там кто-то был. И вот человек уходит в воспоминания о прошлом, при этом уходя из настоящего, не понимая, что в настоящем тоже есть жизнь, и можно в этой жизни хотя бы что-то еще сделать. А воспоминания, они никуда не денутся, это наш жизненный опыт. И это неплохо, с одной стороны, что есть воспоминания, если мы их как-то вот к настоящему привязываем. То есть мы берем оттуда опыт и как думаем, как поступать за счет этого в настоящем. Следующий пункт — это уход в оправдание. То есть у нас что-то не получается, и мы начинаем оправдываться. Мы это не сделали потому-то, потому-то и потому-то. И когда мы находимся в оправданиях, мы не действуем в итоге. И это тоже нам мешает куда-то двигаться. Следующий пункт, который нам мешает, это катастрофизация. Тоже, наверное, про это помним. То есть впереди кошмар и ужас. Если я выйду на улицу с тростью и потеряюсь, это кошмар. Если обо мне кто-то что-то подумает, это кошмар. Это довольно-таки абстрактно, да, и если на самом деле мы начнем перечислять, что именно случится, это рассеивается. Следующий пункт, который нам мешает, это обобщение. То есть, если у меня сразу не получилось налить чай, то у меня никогда этого не получится, и вообще я теперь беспомощный, в принципе. И в результате этого можно ничего не делать. Далее, чтение чужих мыслей. Вот я не ответил на вопрос, и они подумают, что я там глупый. Вот он обиделся, и теперь там в соответствии, да, мы выстраиваем свое поведение. Думаем, он обиделся, и теперь не надо там ему звонить, не надо к нему подходить, потому что он же обиделся. А в итоге человек может быть не обиженный, либо быть уже не обиженный. И выстраиваем мы модель поведения несколько по-другому. Следующий пункт – это много маленьких незавершенных дел. То есть надо помнить о том, что если мы на себя нагрузим много-много дел, даже если они кажутся маленькими, и они будут висеть незавершенными, то, к счастью, это нас не подвинет никак, поскольку когда у нас есть что-то незавершенное, мозг постоянно бьет тревогу, что надо это доделать, надо это доделать. И в результате мы в такое состояние в тревожное входим, и опять-таки какое-то участие, в принципе. Дальше. Если мы уперлись в ситуацию выбора, здесь тоже не может быть никакой речи, да, о том, что мы будем счастливы, поскольку мы вот в этой ситуации находимся, мы сейчас не можем выбрать между тем и тем, и загоняем себя, собственно, в тупик. Следующий пункт, который нам мешает вообще, в принципе, прийти к себе, не то что к счастью, это расслоение личности. У нас очень много социальных ролей, которые мы выполняем, в которые мы можем входить в зависимости от ситуации, и в которых мы хотим быть хорошими либо тем, либо другим, либо вообще всем. Следующий пункт тоже, наверное, помните, если кто-то был на вебинаре про депрессию, это комплекс выученной беспомощности. То есть в чем он выражается, да, этот комплекс выученной беспомощности? Выражается он в том, что мы считаем, что ничего от нас не зависит. Перегибом будет, наверное, и та, и другая сторона. То есть если мы считаем, что от нас ничего не зависит, либо если мы считаем, что от нас зависит все. На самом деле истина, она всегда посередине. От нас зависит что-то. И лучше определять, уметь, да, что конкретно от нас зависит. И следующий пункт, который нам мешает, это оценочность происходящего. То есть, если мы сидим и начинаем оценивать, мы начинаем оценивать себя, мы начинаем оценивать окружение, мы начинаем оценивать мир. Сильно-то хорошего от этого ничего не будет, потому что Когда мы просто оцениваем, мы понимаем, что есть плюс и есть минус. И не думаем, что с этим сделать. Получается, допустим, я равно ситуация. Да? Если в ситуации я что-то не смог, то я уже плохой, мы себя оценили. И исходя из этого, начинаем действовать. Здесь тоже ничего, собственно, не прибавляется. И теперь попробуем пробежаться по тому, что же делать с этими пунктами. Вот сейчас поспрашиваю, да, может быть, все-таки кто-то что-то помнит с тех вебинаров, может быть, для кого-то, ну, скажем так, что-то дошло самостоятельно, может быть, кто-то что-то проанализировал, и сейчас попробуем это обсудить, да, то есть вот смотрите, если нас одолевает повышенная тревожность, что нам с этим делать? Ни у кого никаких вариантов?
Наверное, проанализировать вот эту повышенную тревожность, от чего, насколько она реальна или нереальна и так далее.
Угу. Еще у кого-то есть какие-то варианты? Вот смотрите, мы находимся в тревожности, допустим, да, нас чего-то дергает. Угу, спасибо. То есть, в принципе, да, и Юрий, и Юля, они на самом деле отчасти уже, ну, исходя из того, что мы разбирали, да, сказали о том, что делать. Ну, как бы, когда у нас началась тревожность, первое, что нужно сделать, это взять паузу и попробовать понять, откуда она, собственно, выросла. Вообще, многие люди пытаются тревожность забить. То есть, вот у нас есть тревожность, но мы будем раскрашивать раскраски, кому это доступно. Мы будем там вышивать из бисера, мы будем бегать вокруг дома, мы будем пытаться переключиться на что-то другое. Кстати, потребление информации, да, оно тоже, в принципе, успокаивает. Вот поэтому мы можем пытаться делать и это, слушать какие-то аудиокниги, и таким образом пытаться снизить уровень собственной тревожности. На самом деле, пока мы не поймем причины, мы не сможем избавиться от этого. То есть первым пунктом это осознать, а на что это я так реагирую? И уже дальше смотреть. Может быть, у меня есть какие-то прогнозы на будущее. Возможно, я как-то не так сэмоционировал насчет прошедшего события. И когда мы уже поняли причину этой тревожности, можно попробовать снизить градус напряжения, да, с помощью дыхательных техник, с помощью упражнения, с помощью контакта со своим телом, это мы все с вами проходили. Можно это и поменять местами, то есть сначала поделать какие-то упражнения, а потом попробовать осознать, потому что бывает уровень тревожности такой, что в мысли переключиться практически невозможно. Это тоже бывает. Поэтому, в принципе, это местами поменять можно. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Также, что мы можем сделать в этой ситуации, да, посмотреть на нее с позиции третьего. Мы с вами это упражнение не разбирали, этот пункт, эту технику. То есть, что мы делаем? Если мы собираемся, допустим, помыть машину сверху, то залезть внутрь и помыть невозможно. Поэтому, если мы находимся в самой ситуации и переживаем, да, на данный момент, то неплохо было бы представить, что это все происходит не с нами, а с кем-то, там, с соседом, например. И посмотреть на эту ситуацию со стороны. То есть, а что в действительности происходит, да, переоценить вот этот момент и понять, действительно у нас адекватный уровень тревожности на то, что происходит, или нет. Следующий пункт. Прогнозирование вместо планирования, да, вот нам мешает улучшить наше эмоциональное состояние. То есть, что же нам делать в этом случае? В этом случае, во-первых, понять, что мы не знаем, что будет завтра. Мы вообще не знаем. Мы можем только предполагать. И чтобы понять, в принципе, что же может быть и как я буду действовать, можно составлять планы не долгосрочные, а планы, допустим, на завтра, на послезавтра, на ближайший месяц. И таким образом снижает, да, свой уровень тревожности. Почему? Потому что таким образом мы успокаиваем свой головной мозг, говоря о том, что, ну, вот у нас есть план, и мы будем действовать. Но если у нас информация поменяется, да, входящая информация поменяется, завтра, допустим, или послезавтра, мы можем поменять этот план и его перестроить. Что же нам нужно делать при том, когда мы начинаем воспринимать патологический стресс? Помните, да, вебинар про стресс? Мы там что делали? Пытались справиться с излишним стрессом, с излишней эмоциональностью. Упражнение с музыкой кто-то помнит? У меня вообще никаких вариантов.
Посмотреть, наверное, какая музыка, какие мысли выражает. И как эмоции реагируют на эту музыку.
Угу, то есть упражнение с музыкой, оно в чем заключалось, да, идея? Идея в том, чтобы посмотреть, как мы реагируем и как мы себя куда тащим, в какую сторону, да? То есть на одну музыку мы думаем вот это и вот это, представляем что-то, у нас идут какие-то образы, и мы себя погружаем либо в плюс, либо в минус. То есть, на самом деле, когда стресс же у нас адаптивность на что? То есть мы адаптируемся к новой ситуации. И в этой новой ситуации мы как-то сами себя либо расстраиваем, либо поддерживаем. То есть каким образом, наблюдая за собой, каким образом мы вызываем у себя те или иные эмоции. И следующий пункт, да, с помощью которого мы выходим из стресса, это, если вот так просто назвать, здоровый пофигизм. Он заключается не в том, что как вот в ситуации с выученной беспомощностью, а пусть будет, что будет, что воля, что не воля. А он заключается в том, чтобы сказать, ну, в принципе, все может быть. Ну и ладно, мы будем исходить из ситуации. И будем действовать, исходя из того, какая информация у нас придет. Вот. Это же интересно, когда жизнь меняется вокруг, и как я сработаю в этой ситуации. То есть, немножко отпустив эмоцию, да, немножко отпустив вот этот кошмар и ужас, сказав, что ну, ничего такого страшного уж не произойдет. Самое страшное — это смерть, она неизбежна. Все равно никто тут не останется. Это, я помню, у нас тренинг был, и там было упражнение, где нужно было подумать о том, если бы у вас был последний месяц жизни, что бы вы делали, как бы вы его провели. И в финале, когда тренинг прошел, вот, у нас одна девушка сказала, ну, это было жесткое упражнение, но, надеюсь, это со мной не случится. То есть, в принципе, как бы помнить о том, что все равно это с нами, со всеми случится. Лучше, конечно, попозже. Вот, ну, у кого как получится. Но мы этого не избежим. И помнить, да, о том, что что бы ни случилось в этой жизни, да, нам дан короткий отрезок. И вот в этот отрезок мы сможем как-то познать этот мир. И чем больше у нас будет разнообразных ситуаций, тем богаче будет наш жизненный опыт. Это где-то про это. И опять же, если мы помним, что большинство ситуаций жизни являются нейтральные, на самом деле само событие нейтральное. Это мы его окрашиваем в положительный или в отрицательный оттенок. То есть одну и ту же ситуацию разные люди воспринимают по-разному. И так как мы ее окрашиваем, наблюдает, да, за тем, почему мы ее так окрасили, мы так привыкли, или у нас действительно есть какие-то такие последствия. Наблюдать за этим в том числе. И хотелось бы сейчас вам предложить упражнение попробовать у ситуации поискать разные стороны. То есть, какие у нас бывают в жизни ситуации, в которых мы можем плюсы и минусы искать, да? Ну, допустим, давайте начнем с такой ситуации, может быть, более-менее нейтральной. Допустим, вот вы где-то учитесь, и вы не сдали экзамен. Скорее всего, вы оцените эту ситуацию как негативную сначала. Там очень много моментов, то есть раз я учился, я должен был сдать этот экзамен и так далее. То есть, как правило, люди воспримут эту ситуацию как негативную. И давайте теперь подумаем, что негативного в этой ситуации и что, в принципе, может быть и позитивного. Давайте начнем с простого, да, поищем негативное в этой ситуации. Ну вот мы не сдали экзамен. И чего тут плохого?
Надо готовиться, ходить, пересдавать и так далее. Время на это тратить.
Угу.
Ну то, что время затраченное, жалко на то, что ты потратил на это обучение, подготовки к экзамену.
Ну это да, если потратил.
Но ты же учишься, значит, ты тратишь время.
В принципе, да. Но если мы его не сдали, может быть, недостаточно времени. Ну, не суть, да, принимается. Еще что там плохого может быть?
Стипендию могут не дать.
Угу.
Осознай это, как его, дальнейшие планы уже ты не сможешь спланировать так, как ты ранее планировал. Ну, осуществить свои планы, как ты раньше запланировал, не сможешь осуществить свои планы.
Ну, то есть надо перестраивать планы.
Ну да, придется перестраивать.
Угу.
Заниматься чем-то другим.
Еще есть у кого-то какие-то варианты? То есть из негативного что еще может быть, да? То есть пока мы не сдавали, ну, в смысле, пока мы его сдавали, но вот сам процесс не сдачи вот этого экзамена, он может быть эмоционально окрашен, да? То есть там вас стыдил преподаватель, вы не очень красиво смотрелись среди студентов, когда не сдали этот экзамен. Это дало по вашей самооценке. И вы теперь можете чувствовать себя не столь уверенно, когда пойдете на следующий экзамен или зачет. То есть вот еще может быть вот это. А теперь давайте посмотрим, есть ли в этой ситуации, с одной стороны, кажущееся абсолютно негативное, есть тут что-то позитивное?
Ну, наверное, так, раз я не сдал, да, значит, я плохо знал, плохо подготовился. Сейчас есть возможность как следует взяться за этот предмет и уже выучить и сдать его.
Угу. Ну, то есть, я думал одно, получилось другое. Я думал, что все хорошо знаю. На самом деле, чего-то я не знал, раз меня поймали на этом. И... В принципе, главное это не сдать предмет, наверное, хотя довольно часто мы упираемся именно сюда. А главное в том, чтобы получить знания по этому предмету. Поэтому здесь у нас высветилось то, где у нас пробел по этому предмету, да, и мы можем его заполнить. То есть здесь мы можем переоценить вот этот момент, переоценить мнение о себе, переоценить в своей голове, как-то перекрутить то, что мы знаем по этому предмету. Если, допустим, мы не сдали по какой-то другой причине, посмотреть эту причину, ну, естественно, если мы будем все спихивать на плохого преподавателя, вот, это нам ничего не даст, поскольку здесь мы не можем ничего поменять. Бывает, конечно, субъективное мнение преподавателя, да, но оно обычно снижает оценку, но не спускает ее полностью в ноль. Поэтому, в принципе, придирки могут привести к тому, что у нас оценка снизится. То есть, скорее всего, мы думаем, что мы знаем на 5, а нам, допустим, поставят 4. Вот, это может быть. Но так, чтобы совсем не сдать от мнения преподавателя, наверное, это редко. Хотя здесь можно тоже подумать, почему этот преподаватель к нам придирается. Может быть, мы не посещали его лекции. Может быть, мы недостаточно хорошо сдавали те домашние задания, которые нам преподаватель задавал, да? Здесь тоже есть момент для того, чтобы подумать. Там активация включалась, кто-то что-то сказать хотел?
Я просто хотел сказать, что там все похоже на оправдание своих каких-то этих недостатков. Ищем, ну, зачастую мы ищем оправдание, поэтому, собственно, это хотел сказать.
Угу. Если мы будем в каждой ситуации, которая с нами происходит, искать, не только искать, да, там, минусы, уходить из-за этого минус по эмоциональной окрашенности, да, по эмоциональной направленности, но искать что-то для того, чтобы нас что-то двигало дальше, то есть что нам делать в этой ситуации. На самом деле чувство тревоги, оно связано с тем, что наш организм дает нам силы для действий. Когда у нас появилась тревога, можно ее оставить в себе, да, и начать эмоционировать. А можно ее переконвертировать в действие. То есть вот у нас случилось какое-то событие, да, и мы начинаем думать не почему оно у нас случилось, не почему вот это на нас свалилось и так далее, а задаем себе вопрос, что мы можем сделать в этой ситуации. И когда мы начинаем переконвертировать тревогу в действие, на самом деле это у нас толчок идет к развитию. Так, двигаемся дальше. Следующий пункт – жесткие требования к себе и окружающим. У нас, кстати, целый вебинар был, да, отчасти по этому поводу. Мы с вами разбирали случай. И поэтому здесь подробно останавливаться не буду. Что касается жестких требований, если сказать наобщо, то есть любое жесткое требование – это нелогическое выражение. И когда мы сэмоционировали, да, у нас что-то не получилось, или к нам кто-то не так отнесся, или мир не дал нам того, что мы хотели. Здесь можно найти это жесткое требование, оно не находится прямо в нашем сознании, то есть мы, когда у нас что-то не получается, да, у нас не получается там что-то себе приготовить сразу, не получается сделать то или иное действие, допустим, не получается сразу с тростью ходить, либо не получается освоить что-то, да, какой-то навык получить не получается. Бывает, вот мы берем телефон, у меня тоже вот случай такой был, девушка одна решила осваивать телефон у нас в Костроме, сенсорный, она мне позвонила, расспросила, какой телефон нужен, какой лучше. Я ей несколько моделей, значит, сказала, говорю, ну, на что вот у вас денег хватит, как бы, то и выбирайте. А так они все модели вот эти хорошие, ими все пользуются, вот, и с ними работать можно. Она выбрала себе хорошую модель телефона. Но потом оказалось, что она думала, что вот стоит выбрать модель телефона, и телефон сразу сам начнет, во-первых, все делать то, что она захочет, только она подумает, вплоть до того, что там готовить, ведро выносить и так далее. Я, конечно, утрирую, но когда я пришла ей показывать, как работать с этим телефоном, для нее был шок от того, что у нее не сразу все получилось. Конечно, она не обдумывала вот этот момент, у меня должно всегда все получаться, я не должна совершать ошибок. Но когда мы этот момент не обдумываем, мы его проскакиваем, да, то есть помним, это схема СМЭР, ситуация, мысль, эмоция, реакция. То есть мы видим только ситуацию, которая происходит, и реакцию, которая происходит. Ситуация, которая происходила, это у нее не получалось первоначальные жесты выполнить на телефоне, на этом, да, а реакция, которая происходила, это крики: «Ах, как же это так? Да почему же у меня не получается? Да что же это такое? У меня никогда ничего не получается». Ну и, как сами понимаете, там дело не продвинулось в результате этого. А внутри было долженствование. У меня вот телефон, освоение телефона должно было пройти на раз-два. Хотя я думаю, что ни у кого на раз-два оно не проходит. Я помню, когда я купила себе первый телефон сенсорный, я 3 дня сидела, ну так, очень злая, потому что мне ни на телефон было на звонки не ответить, ну, вернее, ответить, но сложно, тем более смс-ку написать было довольно-таки проблематично, я переходила с кнопочного телефона. Но, в принципе, я понимала, что у меня сразу все не должно было получиться, да, что я сейчас вот отложу, там, успокоюсь, потом заново приступлю к этому делу, и сейчас... Ну, сейчас у меня нет проблем, да, в принципе, я могу любой телефон взять и им как-то пользоваться. Но это прошло очень много времени, вот, а мы довольно-таки часто не понимаем, что навыки нам не должны даваться просто так. Мы, наверное, забыли ту ситуацию, когда в детстве мы много чего осваивали, то есть ребенок и ходит ведь не сразу, как первые шаги даются. Это вот ему забросить, сказать, а я тогда вообще ходить не буду, да, раз у меня с первого раза не получилось. А также у нас есть вот это убеждение, да, о том, что у нас должно все получаться с первого раза сразу, а если не получилось, то и браться за это было не надо. И мы бросаем и не осваиваем новое. И чем старше мы становимся, тем больше у нас в голове вот это застревает. О том, что ну не надо браться за то, что ты не умеешь. Это наслаждение общества где-то отчасти. Поэтому, как мы работаем в этой ситуации, ищем в голове нерациональные убеждения. И на логике их разматываем и раскручиваем. Если вы думаете, что это просто, то я вас разочарую, это не просто. И когда мы начинаем работать, да, с людьми по поиску рациональных убеждений, оказывается, что у них не получается их искать, а получается искать в конкретной ситуации далеко не сразу. То есть, чтобы у нас в мозгу образовались те дорожки по поиску вот этих долженствований и потому, чтобы идти не по долженствованию, а по логическому варианту, это нужно время, как минимум тренировки полгода. Это как минимум. Следующий пункт – это уход в оправдание. И довольно-таки часто мы оправдываемся. И как думаете, вот что нам делать с уходом в оправдание? Если мы хотим оправдываться, на что нам себя можно переключить? То есть вот у нас идет, так сказать, поток сознания. Мы начинаем оправдываться. Почему, допустим, мы не можем выйти с тростью на улицу? Или почему мы не можем получить профессию какую-то, которая нам нужна. Мы останавливаем этот поток сознания и думаем, берем паузу, да? Брать паузу – это неплохо. Берем паузу и думаем так, а что же я могу сделать в этой ситуации? То есть вот фраза «я не могу выйти с тростью» или, например, я не могу построить отношения там, с каким-то человеком, потому что вот он такой-то. Она на самом деле ничего не дает. И не могу, вот нужно помнить о том, что мы не можем что-то, что касается наших физических моментов. То есть, да, если у нас нет зрения, допустим, то мы не можем работать водителем. Ну, пока, по крайней мере, пока нет такого технического оснащения. Если у нас нет зрения, мы не можем что-то прочитать. Чаще рукописное, потому что печатный шрифт часто сканируется, да? Мы на самом деле не можем это сделать. Мы либо, если это касается, я не могу выйти с тростью, то я почему-то не могу, а не хочу, да, этого делать, поскольку с настоящего момента, если это не касается, опять же, повторюсь, физических ограничений, то есть если человек не видит, и при этом у него еще какое-то заболевание связано с опорно-двигательным аппаратом. Нам, возможно, где-то не хватает навыков. И если мы начинаем думать, чего же именно нам не хватает, а не оправдываться, да, там, плохим характером своим, того, что там чего-то родственники нас не признали, нам не помогли, еще чем-то в этом духе, там, возрастом. Если мы начинаем думать, что же мы можем сделать именно в этой ситуации, а до этого еще можно подумать, а зачем нам то, что мы делаем? Вот, то есть, а действительно ли нам надо? Мы говорим, например, я не могу выйти с тростью, а в действительности нам просто не хочется, ну не надо нам это, нам незачем, нам никуда идти не надо, гулять нам не нравится, то есть, ну, зачем? Не зачем? На самом деле нет мотивации. Дальше пункт с катастрофизацией. Кто-то помнит, вот если у нас в голове возник кошмар и ужас, что нужно делать по этому поводу? Мы начинаем себя расспрашивать. А что именно произойдет? Не кошмар и ужас, а что именно произойдет? И лучше 10 вариантов. То есть, это ужасно, если я потеряюсь, это ужасно. Ну, а чего именно ужасно? Я там замерзну на этом месте, или что, какие у меня есть шансы? Там на меня кто-то нападет, ну, навряд ли. И начинаем перебирать реальные варианты, что именно случится. И далее, когда мы уже конкретизировали то, что может случиться, мы можем подобрать действия, которые мы можем делать в связи с этим.
Самое страшное то, что мы вынуждаем переживать наших близких за нас в этот момент.
Ну вот каким образом мы вынуждаем? Прямо вот
а я, допустим, пошел куда-то впервые, став незрячим. Естественно, близким мне будет меня переживать. А где-то что-то, как, где он не заблудился ли там и так далее. Не упал ли куда-нибудь.
На самом деле это один момент из оправданий, да? То есть я не пойду, потому что за меня будут переживать мои близкие. Да, возможно, они будут переживать. Ну, во-первых, если они будут сильно переживать, то, наверное, они сначала пройдутся с вами, да, с тростью, посмотрят, как вы ходите. Второй пункт – это они могут незаметно за вами сзади выйти и последить, как же именно это все происходит, чтобы никуда не делся и ничего не случилось. Опять же, если близких нет всегда рядом, то этот момент такой, да, вот, например, я начинала, когда с тростью ходить, у меня родители об этом не знали. Вот, да, они знали, что я могу выйти к подъезду, да, они знали, что я могу выйти погулять с собакой. Но о том, что я куда-то пойду дальше, никто был не в курсе. Вот, и поэтому, когда мы боимся, мы начинаем этот страх транслировать и родственникам. И когда мы уже сделали первые шаги, как называется, говорится, победители не судят, да, естественно, мы должны быть к этому готовы. Если мы не готовы, мы ищем оправдания. А готовы мы тогда, когда поняли, что нам это действительно нужно. Опять же, зачем-то. Задаем себе вопрос, зачем? Если мы четко получаем ответ на этот вопрос, то есть вот зачем, например, мне было нужно, да, самостоятельное хождение? Во-первых, меня не все и не всегда могут отвезти туда, куда мне лично и в данный момент нужно. Вот. Опять же, это плюс моим близким, то, что им не надо будет всегда меня куда-то возить. Я смогу какие-то свои вопросы решить самостоятельно. Во-вторых, это придает уверенность в себе, да, то, что ты не являешься чемоданом без ручки, который и тянуть тяжело, и бросить жалко. Вот, тебя не надо переставлять места. И ты думаешь о том, что, ну вот если что-то случится, ты это как-то решишь. Я, например, смогла принять то, что у меня нет зрения, только тогда, когда начала самостоятельно передвигаться. А до этого постоянно тянул вот этот момент, что я не вижу, как это так-то, почему это все произошло. И только когда появилась самостоятельность, ну, самостоятельность, все понятно, у нас относительная у всех, потому что если мы живем в человеческом обществе, мы все равно от кого-то зависим однозначно. Только когда это появилось, тогда пришло осознание того, что да, жаль, да, ограниченные возможности, но не закрытые совсем. И также, да, если, допустим, охота, чтобы близкие меньше переживали, чтобы они понимали, возможно, они будут переживать, но чтобы они понимали, что эти переживания не просто так, с ними стоит это обсуждать. Что вот я вот тут сижу и жду, пока меня переставят с места на место, мне так плохо, мне так невыносимо. Вы что хотите, чтобы мне было плохо? Нет, давайте мы с вами вместе подумаем, как сделать так, чтобы мне было лучше. Вот, поэтому, конечно, переживания близких – это существенный аргумент. И лучше с людьми разговаривать по поводу того, что нам действительно нужно, что не является нашей прихотью. Но бывает, что мы используем это как оправдание. То есть я не пойду, потому что близкие будут переживать. На самом деле не поэтому вы не пойдете, а вы не пойдете, потому что вы боитесь. А с этим уже можно работать, когда мы осознали. Значит, следующий пункт – это чтение чужих мыслей. И теперь хотелось бы спросить, вот как вы думаете, да, нам кажется, что кто-то что-то думает. Что можно сделать в этой ситуации?
Спросите у человека, что он думает.
Угу. На самом деле все элементарно. Но мы предпочитаем думать, что мы знаем, что другие думают. Можно это начать с фразы. Знаешь, если честно, мне кажется, что ты на меня обиделся. Это так или не так? Вот. Но нет, нам надо самим за другого порешать и уже от этого начать строить какие-то свои модели поведения. Значит, далее. Если у нас много маленьких незавершенных дел, что нам делать в этой ситуации?
Всегда делать.
Ну вот, когда мы хотим доделать все дела, то это не та задача, которую нельзя решить. Мозг наш однозадачен, и мы можем делать только одно дело. У нас внимание только на одном деле концентрируется. Если мы делаем сразу два дела, оно просто переключается. И, кстати, чтобы войти в ситуацию понимания дела, которое мы делаем, в среднем нам нужно 23 минуты. А если мы постоянно переключаемся с одного дела на другого, да, то есть мы, допустим, там пишем какой-то документ и одновременно слушаем музыку. У нас внимание постоянно скачет туда-сюда, и мы в итоге и в документе ошибок наделаем, и музыку как следует не послушаем. Мы также можем делать еще несколько дел, ну, в другом варианте. То есть мы можем сидеть на концерте и при этом в голове у себя дома что-то вытирать, стирать, красить. Можем решать какие-то дела по работе в этот момент, когда сидим на концерте. В итоге что? Наше внимание будет скакать, и мы ни концерт толком не послушаем, ни дело никакое не доделаем, потому что мы его пытаемся сделать в голове и при этом еще воспринять музыку. То есть нам нужно концентрироваться либо на том, либо на другом. Так что же делать в этой ситуации? В этой ситуации нам нужно выписать свои дела, которые у нас недоделаны. Причем еще понять, какие вопросы и задачи нас беспокоят, еще плюс к тому, что мы себе напланировали. Разделить все дела на три позиции, да, те дела, которые, те проблемы, задачи, которые мы решить совсем не можем. То есть глобальная ситуация в стране, глобальная ситуация в других странах, вопрос своего возраста, ну то есть мы не отмотаем, да, вопрос того, чтобы поменять другого человека, он нами не решим. И поэтому, сколько бы мы сил туда ни вложили, сколько бы мы ни переживали по этому поводу, ничего не решится. И зачем нам это делать? Второй пункт – это те дела, которые мы сможем решить тогда, когда у нас будет необходимое количество ресурсов для того, чтобы разрешить какое-то дело, да? То есть, чтобы нам научиться, допустим, работать на компьютере, нам нужен компьютер, нам нужен JAWS или NVDA, то есть голосовая программа, с помощью которой мы будем работать. И нам нужен либо методичка какая-то нужна по обучению, либо человек, который нам подскажет, как и что там делается. Пока у нас вот этого всего не будет, мы не сможем начать. То есть если у нас нет компьютера пока, но мы хотим решить эту задачу, мы ее откладываем до того, как появятся эти ресурсы. И решаем сейчас вопросы в плане покупки, в плане нахождения человека или методички, в плане нахождения программы и так далее. Да, и третий пункт – это те задачи, которые мы можем решить прямо сейчас. И вот эти задачи, которые мы можем решить прямо сейчас, мы выстраиваем в определенную линию. То есть первое я решу вот это, второе я решу вот это, третье я решу вот это. Следующий пункт. Мы встали в ситуацию выбора и не можем никак определиться. Что делать в этой ситуации? Ни у кого никаких вариантов.
Голосовую активацию кнопка.
Ну, попытаться выбрать наименее сложное, какой-то вопрос и проблему, чтобы ее решить. А потом уже по очереди пытаться решить остальные.
Не, ситуация выбора немного не в этом, да? Вот, допустим, у нас какие-то равновеликие моменты существуют. Вот человек сидит на работе и думает, вот работа эта стабильная, хорошая, все нормально. Но вот есть еще вариант другой работы пойти, ну пойти поискать, скажем так, другую работу, более интересную, потому что это более стабильная. Ну, она уже, скажем так, либо присытила, либо человек считает, что надо попробовать новый профиль и так далее. И вот он не может никак решить, оставаться на этом месте или идти искать новую. Вот вроде бы две равновеликие части, да? Что делаем в этой ситуации? И тут мы можем обратиться к тому пункту, который у нас выше. То есть все проблемы, задачи у нас делятся на те, которые мы не можем решить вообще, на которые мы не можем решить сейчас, нам не хватает ресурсов или фактов, и которые мы можем решить сейчас. Если мы встали в проблеме равновеликого выбора, то нам нужно взять паузу, сейчас оставить этот вопрос, поскольку если мы не можем решить прямо сейчас, это, скорее всего, пункт относится к тому, что мы можем решить когда-нибудь, когда у нас появятся нужные аргументы. Мы этот пункт оставляем, решаем те вопросы, которые можем решить сейчас, а к тому пункту подбираем аргументы, да, то есть начинаем за собой следить, где у нас больше плюсов, там или там. Что делать с социальным расслоением личности, когда мы пытаемся сделать что-то, что хотят другие?
Активация кнопка.
Депресняк получается.
То есть, если мы понимаем, да, первый пункт – это осознать, что мы не делаем то, что нравится нам. Второй пункт – это понять, почему мы пытаемся сделать то, что нравится другим. Да? Мы, например, хотим быть всем хорошими. Либо конкретно какому-то человеку хотим быть хорошими. Ну, сюда даже, наверное, вот эта ситуация подходит, да, с переживаниями близких. То есть, вот человек, допустим, сам хочет куда-то добраться самостоятельно, да, хочет вот освоить самостоятельное хождение. Но думает, ну, близкие же не обрадуются, поэтому не надо. Здесь понять, действительно ли это вам надо. Первое, отграничивает, да, то, что нам надо, и то, что нам не надо. И понять, действительно ли нам так важно быть хорошими для других, для кого конкретно, и что будет, если мы не будем хорошими, вот конкретно что будет. Здесь поразмышлять с собой вот в таком направлении. Далее пункт. Комплекс выученной беспомощности. Вот мы сидим и думаем, что от нас ничего не зависит. Что делать в этой ситуации? Вообще никаких вариантов. Есть неплохое упражнение. То есть мы делим листок, документ на две колонки. И в одну колонку выписываем, что от нас зависит, а во вторую, что от нас не зависит. И когда мы начинаем об этом думать, да, что мы можем повлиять на что и на что мы не можем повлиять, здесь как-то в голове проясняется. Давайте сейчас попробуем подумать. Вот в вашей жизни, да, на что вы можете повлиять? Что, сложный вопрос?
Активация кнопка.
Ну, попытаться приобрести нехватающие знания, навыки как-то. Не знаю, может, попытаться с родственниками договориться. Можно что-то попытаться приобрести из средств реабилитации. Пройти какие-то реабилитацию.
Угу. Юль, молодец. Начинаем думать в сторону действий. Еще кто на что может в своей жизни повлиять? То есть то, что нас касается, да, мы можем что-то освоить, мы можем что-то приобрести, мы можем поработать со своими эмоциями, можем попробовать разобраться, почему мы так или иначе эмоционируем. А то, что нас, на что мы не влияем, да, на что мы не можем повлиять, что к этому относится? Мы прям на все можем повлиять? Это вариант.
То все-таки не на все, есть вещи, на которые повлиять нельзя, которые, ну, как бы исходят от общества. Ну, мнения там какие-то других людей, что тебе кто-то что-то думает, не всегда возможно повлиять. Ну, еще какие-то, возможно, вопросы.
Угу. В чем мы не можем повлиять? На свой возраст, сделать его или больше, или меньше. Не можем повлиять на отношения к нам, людей. Не можем поменять на ситуацию в стране. Тут тоже как-то вот были разговоры, мы тут делали свободные, ну, встречи на свободные темы в одном из чатов. И люди начали объяснять, что там все кругом плохие в стране, эмоциональный кризис, поэтому они не могут развиваться. Вот, на это мы не можем, да, повлиять, на ситуацию, экономический кризис, да, в стране, на ситуацию того, что нам все, ну, как бы вот, все люди делают не то, что нам надо. В принципе, мы, конечно, можем хотеть скомпенсировать, у нас чего-то нет, да, и мы можем хотеть это скомпенсировать тем, чтобы другие люди бы решали бы наши проблемы, собственно. Вот. Ну, было бы неплохо, конечно, но такое не всегда выходит. Итак, мы с вами немножко пробежались, да, по тому, что делать в тех ситуациях, когда у нас возникают препятствия на пути к счастью. Также сейчас бы хотелось показать одну методику. Методика эта где-то рядом с медитацией. И это нам, в принципе, нужно, да, для определенной подзарядки, чтобы нам переключиться, потому что когда на нас нападают тревожные всякие мысли, когда на нас нападает одно, второе, третье, нам нужно взять паузу. И вот в этой паузе нельзя, наверное, просто вот держать пустоту. В этой паузе что-то должно быть. И в этой паузе мы с вами можем обратиться к себе и попробовать переключиться таким образом. Мы несколько методик уже брали для переключения, да? Но сейчас мне бы хотелось вам показать методику, которая где-то рядом с медитацией. И я бы Юрия сейчас попросила включить музыку, да? И пока Юрий музыку включает, вот, музыка пошла. Можно потише немножко? Вот, давай музыку, но потише. Так, и еще немножко потише. Угу, хорошо, спасибо. То есть, чтобы погрузиться вот в это состояние, да, нам нужно занять какую-нибудь удобную позу. В принципе, конечно, можно это потом будет делать самостоятельно, да, наедине с собой и удобно устроившись на диван, да, лежа на диване. Но сейчас лучше это делать сидя, чтобы в итоге мы не заснули и ничего не пропустили из того, что нам бы неплохо попредставлять. Поэтому мы садимся в удобную позу. Называется она поза кучера. Ноги у нас находятся на ширине плеч. Стопы стоят на полу. Руки свешены вниз. Мы не выпрямляемся, да, а немного плечи направляем вперед и немного наклоняем голову. Так, садимся, чтобы нам было удобно. Далее, когда мы уже сели в удобную позу, мы начинаем прислушиваться к собственному дыханию. Мы глубоко вдыхаем и делаем глубокий выдох. Следим за тем, чтобы дыхание было глубокое. Следим за тем, какой воздух заходит, какой выходит. И с каждым выдохом мы убираем те зажимы, которые у нас есть. То есть параллельно к дыханию мы начинаем следить за собственным телом. Начинаем мы с вами со стоп. Сначала попробуйте ощутить правую стопу. Как она стоит на полу, как она соприкасается с полом. Возможно, с обувью. Теперь мы переключаем свое внутреннее внимание на левую стопу. Дальше тренируемся опять на правую. И ощущаем обе стопы сразу. На стопах потренировались. Теперь пытаемся ощутить ногу от стопы до колена. Сначала правую, потом левую. Поднимаемся выше. От колена до бедра. Потренировались также по одной. И теперь вместе. Дальше мы следим за ощущениями мышц живота. Теперь мышц спины. И теперь вместе. Поднимаемся выше. Пробуем охватить вниманием ту часть, которая идет от живота до плеч, включая плечи. Дальше ощущаем лопатки. Внутренним взором смотрим, где у нас зажимы имеются. Дальше эти две части вместе. Теперь переходим к рукам. Сконцентрируемся на пальцах рук. Сначала на правой руке. Теперь на левой. Следим, где у нас есть зажимы. Не забываем при этом о дыхании. Поднимаемся немного выше по правой руке. То есть ощущаем то место, которое идет от пальцев до локтей. Теперь смотрим то же самое на левой. И вместе. Теперь на правой руке ощущаем место от локтя до плеча. И это же на левой. Ощущаем шею. Сначала спереди. Потом сзади. И все вместе. Дальше переходим к ощущениям в затылке. Доходим до макушки. И пытаемся ощутить собственное лицо. Лоб. В каком состоянии у нас находятся брови. Не наморщены ли глаза. Нос. Не зажаты ли скулы. Пытаемся ощутить кожу на лице. Итак, мы попробовали это сделать по частям. Теперь пробуем все тело вместе. Не забываем про дыхание. И теперь, не отпуская ощущения всего тела, и не забывая про дыхание, мы пытаемся в голове представить то место, где вам когда-то было хорошо. Может быть, это место на природе. Может быть, какой-то город. Может быть, это часть какого-то помещения. Может быть, это фантастическое место, которое вы себе придумали, и в котором периодически бываете, или вы его придумаете прямо сейчас. Продумываем это место в деталях, представляем образ. Возможно, там были какие-то звуки. Возможно, там были какие-то ощущения. Возможно, кто-то видел деревья, море, дома. Удобный коврик. красивую панораму. Кто-то слышал пение птиц, журчание ручья, шелест листьев. Попробуйте представить это место в деталях. И нам на это пару минуток. Не забывайте про то, что нам нужно глубокое дыхание и ощущение нашего тела в состоянии здесь и сейчас. Пару минут пошли. Итак, потихоньку возвращаемся из наших представлений в реальность. Я надеюсь, все успели вернуться. И хотелось бы спросить, у кого же что представилось? Все получилось сделать или у кого-то не получилось? Есть те, у кого получилось?
Ну вот у меня получилось. Я представил, вернее, не представил, а вспомнил. Когда-то давно-давно был на экскурсии на остров Валаам. И вот, когда туда попадаешь, на этот остров, да, такое ощущение, во-первых, там, я не знаю, вот какая-то непонятная тишина. Вот в лесу такой тишины не бывает, даже если птицы не поют. Но вот как будто ватой обкладывает уши. Вот так, наверное, такое ощущение. И какая-то вот с этой тишиной непонятной наступает какое-то вот успокоение, покой или еще что-то. Просто вот как бы растворяешься вот в этом пространстве, в этом мире, в этой тишине. Вот очень такое ощущение интересное. И больше никогда и нигде такого не испытывал.
А тело слушать получилось?
Ну, не знаю, у меня пока с представлениями не получается. Музыка приятная.
Нет того места, которое представить удается, да, в котором было хорошо?
Нету того места, которое бы хотелось представить, видимо.
На самом деле, вот когда нам нужно взять паузу, да, когда в голове сумятится, когда эмоции нахлынывают, когда идет ощущение, что, ну, бывало, наверное, да, ощущение, что все достало, мы можем уйти в это состояние и попредставлять какое-то место, где нам было хорошо. И таким образом переключиться и уже дальше, найдя эту опору, да, вот в эмоциональном состоянии, начать думать про то, что из тех пунктов, которые были перечислены выше, про то, что в действительности нужно делать. И теперь, когда мы с вами разобрали, что же мешает на пути к счастью, хотелось бы спросить, а кто вообще как представляет счастье? Есть у кого-то какие-то представления, что такое счастье?
Я вот думал, да, вот когда сегодняшний наш вебинар начался, я думал, что будет такой вопрос, и уже давно вот сегодня думаю над этим вопросом, что же такое счастье. И вот пытаюсь как-то себе объяснить какими-то словами, да, это вот, чтобы, если будет это, или там еще все, это как-то вот не то. А потом у меня всплыл такой образ, он, мне кажется, он все, ну, для меня, по крайней мере, себя включает. Счастье, я бы так сказал, счастье – это радуга в душе, вот. Это не важно там. Любовь ребенка, любовь женщины или любимая работа. Нет, вот если от чего-то есть вот эта радуга в душе, вот это и есть счастье.
Спасибо. Еще у кого-то есть какие-то свои представления?
Ну, наверное, примерно так же. Ну, хочется, чтобы кто-то тебя любил и, ну, что-то у тебя получалось в жизни. Добиваться, ну, примерно как-то так.
Спасибо.
Комфорт с самим собой.
Что еще раз?
Комфорт, согласие с самим собой.
Спасибо. Радик, что там про счастье? Радик тут? Вроде тут, но не отзывается. Ладно, пропустим пока. Ну вот смотрите, да?
Извините, я не смог ответить.
Бывает. Что там про счастье? Как ты думаешь, что такое счастье?
Ну, я выражение, высказывание понравилось. Счастье — это путь, а не пункт назначения.
А как ты сам понимаешь это высказывание?
Ну, то есть, ты стремишься, когда у тебя есть цель, и этот путь к этой цели и прохождение этого пути и есть счастье.
Счастье — это когда мы идем к какой-то цели.
Безусловно. Ну, слушай, ну когда ты дашь... Слушай, ну вот смотри, Новый год. Счастье, мы удовольствие получаем от наступления Нового года. Не от самого наступления Нового года, а приготовления, от ожидания этого самого Нового года. И тут то же самое. А полночь как пробил там Новый год, все там уже как бы весь кайф свой кончился. И тут то же самое.
Ну, то есть, вот если другую цель взять, поставили мы себе цель освоить сенсорный телефон. Ну, допустим, не освоили еще, поставили цель освоить. И что по этой логике? Пока мы осваиваем, пока у нас не получается, это счастье?
Безусловно, конечно. Вот ты осваиваешь, ты сначала одно какое-то, что-то одно там где-то научилось что-то одно делать, потом другое что-то еще научился делать. И в процессе этого ты получаешь удовольствие. А когда ты уже все полностью, уже весь освоил смартфон, да, там, телефон, там, все же потом оно становится обыденностью. Уже как бы счастье оно себе такое удовольствие не доставляет. Это уже обыденность. Становится обыденностью.
Ну, вот это другой вариант, кстати. Если не про ожидания, да, а про отдельные задачи. Ну, вот смотрите.
Ну, я же сказал же, путь. Счастье — это путь, а не пункт назначения изначально.
Ну, опять же, про путь я бы, честно говоря, поспорила про весь путь, поскольку, когда у нас что-то не получается, там счастьем-то не очень пахнет. А когда мы что-то осваиваем, как правило, есть то, что у нас не получается.
Правильно, весь кайф-то в том, что у тебя сначала это не получается, а потом ты у тебя это вдруг в очередной момент какой-то... Может, не с первого, не с второго, не с третьего, не с пятого раза, может, получилось, но все-таки получилось потом. Это такой кайф получаешь от того, что у тебя все-таки наконец-то это получилось. А если бы у тебя сразу это получилось, уже кайфа такого не было бы.
Вот, если бы все так думали, было бы замечательно. Вот, но, к сожалению, не всегда счастьем является путь. Не весь путь, вернее. Есть кусочки, да, пути, которые являются счастливыми моментами. Но я-то сейчас не про это. Я сейчас про то, что вот мы идем к счастью, да, двигаемся. Вот сегодняшнее собрание нашего пути, к счастью называется, сегодняшний наш вебинар. И если мы не понимаем, что на самом деле для нас является счастьем, то нам сложно к этому идти. То есть, что конкретно нас может привести к радуге в душе? Что конкретно нас может привести к вот этому ощущению счастья, да? Почему мы не очень понимаем? Потому что у всех людей есть культура, в которой они живут. И эта культура нам довольно-таки часто рассказывает, что есть вот какое-то такое счастье, вот, которое должно быть, которое заключается там в разных пунктах, там в успехе, в том, что там любовь должна быть вот прям неземная, еще там в нескольких пунктах, да, вот это счастье, либо просто вот оно счастье и все. И в результате этого вот счастье, да, многие говорят о том, что счастье — это вот когда у меня будет все, что я хочу. Вот, когда будет все, что закрывает там мои желания, потребности. И вот тогда будет счастье. Но на самом деле тоже такая относительная иллюзия. Может быть, кто-то знает эксперимент про мышиный рай. Знает кто-то этот эксперимент? Ну, тогда да. Тогда я сейчас вам про него расскажу. То есть был такой эксперимент, когда мышам создали... Все, потом вот на крысах еще эксперимент происходил, да? Когда мышам или крысам создали все необходимые условия, то есть был такой бак, в котором находилась еда, вода, гнезда. Туда заселили несколько пар мышей. И, ну, им ничего не нужно было делать, да, ничего не нужно было добиваться, у них все было. И они начали размножаться. Это был первый пункт. Значит, на варианте Б этого эксперимента, когда стало за 600 мышей переваливать, у мышей появилась иерархия. То есть мыши разделились, там стали в одной группе более зрелые самцы, а в другой группе более слабые. И зрелые начали выгонять слабых. То есть вот в этом баке там более удобные места были по краям, и более неудобные посередине. И вот зрелые, более сильные самцы начали выгонять слабых в центр бака. И таким образом на этом этапе образовались отверженные. На следующем этапе самки отказались от спаривания, поселились в гнезда, которые находились повыше. И если до этого самка была оплодотворена, то она съедала свое потомство. И также среди отверженных там произошло деление. Одни все еще продолжали добиваться места под солнцем, а другие переделались в так называемых красивых. То есть это что были за самцы? Это были те самцы, которые только вычесывались, вылизывались. То есть почему их назвали красивыми? Они занимались только собственной внешностью, пили, ели и не обращали внимания на то, чтобы отбить себе получше местечко или получить внимание самки. И в этом баке, который был рассчитан на 3500 мышей, больше чем 2,2 тысячи мышей не было. То есть вот доходило до этого третьего периода. И дальше переходило все к четвертому периоду. Это смерть всех мышей, причем от старости. Не разом, а они потихоньку умирали от старости. Они же там не плодились, не размножались. И если даже брали мышей из третьей стадии, парочку или по одному, и помещали их в другой бак, где вроде как не было того, что происходило здесь, то они отказывались размножаться. И так же самое умирали от старости. А вот это эксперимент про мышиный рай. Вот у меня сейчас вопрос. Как вы думаете, о чем был этот эксперимент?
Наверное, деградация.
Ну, в этой части да. А почему произошла деградация?
Все было, все доступно. Нечего было добиваться, достигать, наверное, так.
Угу. То есть на самом деле в этом эксперименте несколько пунктов, да, несколько выводов. О том, что первое, это существует внутривидовая агрессия, и она существует во всех сообществах. Стайных, скажем так, и человек тоже относится к стайному сообществу. Мы же не можем жить поодиночке. Вряд ли кто-то вот добровольно отселится на необитаемый остров и будет там жить. Нет, нам все равно нужен социум. И второй пункт, да, о том, что если погрузить животное или погрузить кого-то в те условия, в которых вроде бы все есть, ведь на самом деле мы довольно часто пытаемся достичь состояния комфорта. То есть убрать от себя те раздражители, которые нам не нравятся. Да? То есть нам где-то некомфортно, мы это отсекаем. И создаем себе благоприятные условия. Помните, да, выражение про зону комфорта? Наверное, все помнят. Все говорят, надо выходить из зоны комфорта. Ну, не все, там часть. Вот. А часть думает, ну, мне что-то комфортно, зачем мне отсюда выходить? В общем, если погружается живое существо в состояние комфорта, большая вероятность, что что-то пойдет не так. Эксперимент, собственно, об этом. И сейчас я предлагаю подумать, да, вот над каким вопросом. 21 век – это вообще признан ученым веком депрессии, веком неврозов, веком тревожности. Ну, наверное, многие об этом в курсе, и здесь мы не один раз по этому поводу разговаривали. И быть счастливым сейчас вообще не модно. То есть многие рассказывают о своих проблемах, о том, что они что-то не могут, о том, что вот не получается. Но если человек говорит, ну вот, у меня сейчас счастье, это уже вызывает такой вопрос у других, да? То есть все кругом плохо, а у тебя счастье, это что-то какое-то ненормальное вроде. И поэтому это такой, быть счастливым, это сейчас такой экзистенциальный вызов, наверное, обществу. Понятно, что постоянно быть счастливым, наверное, нельзя, потому что человек — это существо, которое не создано для счастья по природе. То есть если бы мы были созданы для счастья, мы бы вот как родились, так и были бы счастливыми, это было бы наше вот основное было бы наше состояние. Но ребенок рождается с тем, что он кричит, ему некомфортно. И чтобы достичь определенного комфорта, да, ему нужно что-то делать, ну хотя бы покричать для начала, чтобы взрослые отреагировали на то, что ему некомфортно. И предлагаю задуматься вот над каким моментом, да? Вообще человеку для того, чтобы получать положительное подкрепление, ему необходимо несколько вещей, да? И ему нужны, ну, вообще любому живому организму, наверное, да, для того, чтобы жить, нам что нужно? Это сложный вопрос, да, наверное?
Ну, наверное, все-таки, да, одежда, обувь, жилье, ну, какие-то контакты в обществе с родственниками, возможно, какое-то образование иметь, навыки.
Угу. То есть, смотрите, прежде всего нам нужна для того, чтобы жить, еда, да, нам нужны калории. И в природе это точно так же. Вот они, калории. И еще для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, нам нужна информация. А зачем нам информация, ну, в природе? Чтобы не стать чьей-то калорией. То есть, если мы не следим за ситуацией, то получается, что мы можем стать чьим-нибудь обедом. На самом деле, вот сейчас, в том мире, в котором мы существуем, как бы все потребности наши удовлетворены. То есть, мы считаем, что, ну, как бы по минимальному, у нас вроде бы все есть, стремиться тоже некуда, да? То есть вот помните, да, наверное, наши три инстинкта, и вот эти потребности, они как раз раскладываются по этим трем инстинктам. Кто-нибудь вспомнит три инстинкта, от которых наш мозг отталкивается? Это...
Сохранение.
Точно? Точно. И еще два.
Социальный половой.
Точно. И исходя из этого у нас, да, у нас есть потребности по вот этим трем инстинктам. То есть у нас... Самосохранение инстинкт говорит о том, что нам должно быть что покушать, должна быть крыша над головой, там одежда какая-то. То есть вот это вот у нас все есть. Стать чьей-то калорией, ну, как бы есть, конечно, вероятность, но маленькая. Поэтому мы чувствуем себя относительно защищенно в этом мире. И тех страхов естественных, которые есть у животных, у нас нет. То есть слабо вероятно, что нас придет кто-нибудь убивать. Конечно, все может быть, но мозг на это не очень рассчитывает. Есть нам как бы что покушать, минимальные деньги тоже вроде есть, так как есть пенсия. Значит, пункт второй – социальный. Социальный пункт в чем выражается? Да, чтобы у нас была какая-то стая, чтобы у нас были люди, с которыми мы общаемся. Сейчас с появлением социальных сетей, очень широко, как бы, ну вот, вливание в стаю имеется, да, то есть у нас и там ВКонтакте где-то там много друзей, там, кто-то хвастается друг перед другом, да, у меня там 1000 друзей, у меня там 2000 друзей и так далее. И третий пункт – это относительно третьего инстинкта. Сейчас, секунду. И по третьему пункту, да, по половому инстинкту, что касается, то есть он у нас сейчас во что трансформировался? Он у нас трансформировался в то, чтобы мы восхищали. То есть мы хотим восхищать, там, кому-то лайк поставили, кому-то еще чего-то. И вроде бы этот инстинкт тоже как-то закрылся, да? И нам уже кажется, что у нас на самом деле нет потребности. И от этого мы вообще не понимаем, куда нам двигаться, в какую сторону. То есть нет потребностей, все вроде бы закрыто. И мы сидим на месте, не понимаем, что мы хотим. Я вообще от многих людей слышу фразу, а я не знаю, что я хочу, я вроде бы ничего не хочу. Вот. Но как бы жизнью не особо удовлетворены, и поэтому не понимаем, что делать. Что делать в этом случае? В этом случае необходимо произвести инвентаризацию того, что у нас есть. Причем произвести ее реально. То есть, что у нас есть по первому пункту? Безопасность. Ну да, у нас есть какое-то жилье, у нас есть какие-то деньги, у нас еще что-то есть, да, вот в плане безопасности. У нас сейчас есть еда, но на самом деле никто не гарантирует, что это у нас останется насовсем. Вообще в мире нет никаких гарантий, да, и мы не знаем, что будет завтра. И поэтому просто вот сидеть в своей квартире и надеяться, что так будет всегда, нет, ну можно, конечно. Но тут большой вопрос. Пункт второй. Про социальные группы. То есть, да, у нас есть социальные группы, там, допустим. У нас есть сообщество ВКонтакте. У нас есть какие-то беседы. То есть мы приходим с кем-то, просто болтаем. Но на самом деле... Как существует социальная группа? Да, социальная группа сплоченная – это та, в которой есть совместные цели и совместная деятельность. Какая цель у группы, которая называется «посидеть и поболтать»? Просто. Да, собственно, никакой, потусить, ну, так себе цель. Поэтому группа не сильно сплоченная. Мы можем в любой момент из этой группы, скажем так, вылететь. Совместная деятельность, ну, если мы просто находимся вот в таких вот группах, мы поболтаем, там тоже мало совместной деятельности. Поговорить — это, конечно, деятельность, но, опять же, это так себе деятельность. И пункт третий, да, про восхищение. Сначала, конечно, люди хотят просто нравиться. Мы можем просто нравиться. Но, опять же, нравится... Сначала человек хочет, чтобы он нравился, да, там формы его нравились, допустим, фотка там, не знаю, в группе знакомств. Нравилась музыка, которую он выкладывает, ну, допустим. Но потом-то мы понимаем, что нам этого мало, что на первый взгляд нравится нам так себе вариант. И вот когда мы это все инвентаризируем, да, мы перечисляем, что конкретно у нас есть по этим направлениям, и понимаем, что, ну, есть далеко не все. Я сейчас наобщо говорю, да, но у каждого из нас вот это по этим трем пунктам, у кого-то может быть большая насыщенность. И в реальности что-то есть, да, а у кого-то и не хватает чего-то по этим трем пунктам. И когда мы начинаем задумываться, мы понимаем, насколько есть у нас дефициты и в чем заключаются эти дефициты. У нас возникает такое в голове, такое вот, ой-ой-ой, что-то вроде тут не так. И какой у нас есть выход из этого? Что мы обычно делаем, когда у нас что-то не так?
Что-то переосмыслить, а потом уже принимать какие-то действия по этому поводу.
Да, спасибо, Юль. Хорошо, если бы оно так и было. Но обычно мы впадаем в депрессию. То есть помните, да, мы тревожимся и впадаем в депрессивное, ну, для начала в невротическое депрессивное состояние. А как мы себя можем поддержать в этом состоянии? Правильно, смотрите выше. То есть мы можем потребить калории, ну, там, покушать, да, и получить какое-то подкрепление в собственном мозгу и получить какую-то информацию. То есть посидеть в социальных сетях, послушать книжки, попереваривать вот это вот все, как бы, ну, в процессе переключить внимание с того, что у нас не так, на какой-то внешний раздражитель. И что происходит? Круг замкнулся. Когда мы свое внимание переключаем на информацию, которая к нам поступает, да, там на еду, еще на что-то, получаем подкрепление дофаминового мозгу, вот когда у нас внимание где-то находится, одновременно мы, как помните, не можем две вещи делать. То есть думать и что-то перерабатывать мы не можем. Вот, наверное, сталкивались в своей жизни, может быть, сами этим занимались, да, может быть, знакомые какие-то этим занимались. Бывают люди, которые не могут долго быть наедине с собой. То есть надо обязательно или книжку слушать, или телевизор, чтобы был включен, или музыку слушать. Почему? Потому что внимание переходит туда, и у нас уже для мышления, собственно, нет времени. Мы, когда что-то делаем, мы не думаем. Вот книгу, допустим, читать, которую надо анализировать, да, это немножко не то. То есть мы читаем, анализируем, но довольно-таки часто мы любим те книги, которые вот прям захватывают. Вот когда там друг с другом обмениваются, да, говорят, вот эта книга прям захватила, прям вот внимание от начала до конца, на одном дыхании прослушал. И вот люди часто любят вот это, да, или там в музыку погрузиться, или еще во что-то, просто для того, чтобы не думать. Потому что когда мы думаем, да, мы понимаем, что у нас мало что есть, мы это переоцениваем, и мы уходим в депрессивные мысли. А помните триаду Бека? Кто-то помнит? Природа депрессивных мыслей. Никто не помнит. Ну, первое, все плохо. Второе.
Все еще хуже.
Нет, там про другое, второе, третье. Про себя и про будущее. Ну, то есть первое, все плохо. Второе, я ни о чем. И третье, будущего нет. Вот такие три рода депрессивных мыслей. И после того, как мы впали в такую невротическую форму депрессии, начинаем думать эти три депрессивные мысли. Что нам делать в этой ситуации? Нам в этой ситуации себя ловить на том, что первое, все плохо, это обобщение. Вот мы сидим, например, в теплой квартире, да? Если мы откроем окна, будет холодно. Вот. Значит, в принципе, не все плохо. Если у нас есть что-то, у нас есть еда, у нас есть одежда, это нельзя сказать, что все плохо. Если у нас есть люди, которым мы нужны, да, которые придут, которые позвонят, хотя бы один такой человек, это уже не все плохо. Все плохо — это обобщение. Пункт второй — я ни о чем. Самое интересное, что мы так не думаем. Не думаем, что мы ни о чем. Это к этой мысли мы приходим, когда у нас что-то не получается. А на самом деле мы думаем, что мы ух, мы думаем, что мы круты. Сначала, когда за все беремся, когда нахватываем те дела, много тех дел, да, с которыми потом не справляемся. То есть если мы вот с этой мыслью попробуем поработать, да, и сразу решить, что мы не крутые, когда мы беремся за какое-то дело и понимаем, что да, мы не настолько крутые, чтобы у нас получалось все сразу, мы вспоминаем о том, что наше сознание, оно однозадачно, оно может только на чем-то одном концентрироваться. Мы вспоминаем о том, что есть у нас головной мозг, да, с определенными дорожками. И чтобы эти дорожки нарастали, мы должны действия повторить несколько раз. Чтобы мы поступили в ситуации так, как нам нравится, нам нужно с этим поработать. Если мы прежде чем за что-то браться, вспомним про то, что мы не крутые, у нас не будет разочарования. Вот что я ни о чем. То есть, чтобы очароваться, чтобы разочароваться, да, надо вначале очароваться собой. Поэтому мы сознательно захватываем только пункт разочарования. А пункт очарования собой мы не захватываем. Если мы сразу перед тем, как браться, да, будем думать насчет этой мысли, то у нас не будет разочарования, если мы поймем, что да, мы вот сейчас беремся, но то, что у нас получится, сразу это практически нереально. Если получилось, то это счастье. И третий пункт. Будущего нет. Как с этим пунктом работать? То есть мы понимаем, да, что будущее, оно все равно есть. Если через 2 минуты мы не умрем, то будущее, оно будет. И как не погрузиться вот в это будущего нет, да, потому что 2 вот этих первых пункта, когда мы переключаемся с будущего у нас нет, тогда, когда мы не думаем. То есть, если мы занимаем себя музыкой, если мы занимаем себя книжками, если мы занимаем себя телевизором, мы понимаем, и мы понимаем, что мы не думаем, когда мы остаемся наедине с самим собой, да, включается мышление, и будущее у нас рисуется автоматически. То есть, когда мы понимаем, где наши дефициты, чего мы не добрали. И неплохо, да, вот мы уже выше немножко об этом рассуждали, неплохо вот прямо сесть и нарисовать себе цели на завтра. То есть, если мы думаем, что будущего нет, мы с собой спорим с этой нелогикой, говорим, будущее все равно будет, и планируем то, что мы сделаем на завтра. А еще лучше нарисовать себе, вот сесть с самим собой и написать себе цели на полгода. То есть сначала я сделаю вот это, потом я сделаю вот это, а потом я сделаю вот это. И когда мы понимаем, что у нас есть определенные дефициты, и что мы их можем каким-то образом закрыть, понимаем то, что мы не по праву должны быть счастливы, когда мы понимаем, что нет такого абстрактного счастья, вот еще многие любят говорить, да, счастье это когда меня понимают. Вот как вы к этому придете? Ну, как, чтобы все друг друга понимали, мы сами себя недостаточно понимаем, еще чтобы все меня понимали. То есть, когда мы нарисуем себе определенную цель, как вот счастье, как именно дойти до какой-то цели, закрыть какой-то дефицит, в принципе, тогда мы туда и придем. Ведь на самом деле, когда мы при инвентаризации понимаем, да, что чего у нас нет, мы понимаем, как туда двигаться, обрисовываем себе дорогу. То есть, чтобы получить, например, более-менее безопасность, нужно обладать какими-то навыками, которые будут нужны людям, и за счет которого мы выживем практически в любой ситуации. То есть мы сможем так построить свою деятельность, что даже если мы потеряем пенсию, потеряем крышу над головой, мы сможем за счет этого навыка каким-то образом балансировать и выкрутиться. Опять же, что касается социального инстинкта, если мы будем обладать какими-то навыками, которые интересны людям, мы можем либо попасть в какую-то группу, либо организовать какую-то группу, в которой будет совместная цель и совместная деятельность, и таким образом ощущать свою нужность. Если мы опять-таки обладаем какими-то навыками, то мы можем и восхищать, собственно. Люди могут думать о том, что вот там он так хорошо это делает, там он так хорошо выстругивает по дереву, он так хорошо вяжет. И таким образом мы и внимание людей получим в этом плане. Поэтому, понимая, да, понимая вот эти дефициты и понимая, что счастье на самом деле это не тот вот нарисованный абстрактный успех, то есть что нам говорили, да, в культуре говорится об успехе, что вот там надо чего-то достигать, непонятным. То есть, чтобы было вот это, но на самом деле, когда нам обрисовывают, да, там счастье это квартира или машина, или много денег, на самом деле, ну, я не думаю, что есть какой-то человек, который бы заходил в квартиру, да, когда вот есть дефицит, да, нет квартиры, например, вот она появилась, вот тогда счастье. А вот мы заходим, например, просто в квартиру, и я не знаю, есть ли такие, которые каждый раз, заходя в квартиру, думают о том, о, какое счастье, что у меня есть квартира. Что-то я сомневаюсь. Или человек, который хотел машину, он вот первый раз получил, да, вот это счастье. И что он каждый раз садится в машину и говорит, о, там машина, вот какое счастье. Мы мало можем вот таким образом, да, получать счастье. И когда у нас, допустим, что-то появляется, вот человек хочет там много денег, допустим. Вот у него появилось много денег. Вот у меня знакомый есть, у которого есть на счете, правда, я не могу сказать, что это много, там чуть побольше миллиона. И вот он переживает постоянно по поводу того, там уменьшилось, есть инфляция, нет инфляции, что делать, на какие счета это все складывать. То есть это как пункт невротизации на самом деле идет. То есть человек начинает переживать по этому поводу, если вот у него... Прям вот он что-то хотел, да, у него вот это что-то есть, и там это потом уже счастье это не приносит. То есть на самом деле, или, например, вот любовь, да, многие говорят, вот на вторую половину тогда я буду счастлив. Но это опять-таки момент иллюзии. То есть вот человек думает, вот я получу сейчас вторую половину, а дальше все должно само срастись. На самом деле мы не понимаем то, что отношения с партнером это работа. И счастье получил человек только когда, да, вот у него появилась, допустим, вторая половина. Он вначале получает счастье, но на какое-то время. А потом ему кажется, за счет иллюзии вот этого счастья, да, внушения иллюзии, что должна быть какая-то вторая половина, которая должна отвечать моим запросам и должна меня понимать. Получается, эта половина, когда-то мы начинаем в ней видеть недостатки и думать, есть там еще какая-то другая половина, которая... Вот будет без недостатков, мы начинаем искать. То есть, гоняясь за этой иллюзией счастья, мы теряем то, что у нас есть на самом деле, да? И, в принципе, по идее, вот эта инвентаризация, которая чаще всего ведет к депрессии, когда мы говорим, нет, у меня все плохо, вообще ни о чем, будущего нет. По идее, вот когда мы инвентаризируем что-то свое, вот то, что у нас есть, нам нужно понять, что вот это то, что у нас есть, оно является отправной базой. То есть это то, что у нас есть, это наш фундамент, с которого мы можем двигаться в каком-то направлении, в котором бы нам хотелось. То есть мы обрисовываем свой дефицит, мы понимаем, что у нас нет, и от этой базы начинаем плясать. То есть у нас есть вот это, да, но нам не очень нравится то, что у нас есть, но мы это то, что у нас есть, можем... повернуть каким-то образом, можем встать на этот фундамент и начать двигаться к тому дефициту, к заполнению того дефицита, как у нас есть, да, как мы хотим. Как это делаешь, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Это не значит оставаться на месте. Это значит понять, где у нас дефицит. На самом деле, счастье – это ощущение, когда мы заполняем какой-то дефицит. И этот дефицит складывается из наших потребностей, да? Вот помните, может быть, кто-то помнит, там, когда было чуть время пораньше, может быть, советское время, когда был дефицит товаров. И вот мы бежали за этим товаром, кто-то бежал, кто-то там с родителями бежал, и когда этот товар доставался, та же колбаса, было счастье. То есть, ну, дефицит мы закрыли. Так же и самое сейчас, только это было очень просто, да, бегать за колбасой, в принципе. Ну, может быть, не очень, но вот такой простой дефицит закрывался, и люди получали кусочек счастья. Вот. А сейчас, на самом деле, когда мы поймем, чего мы хотим, да, и, в принципе, вот от этих трех моментов понять, мы хотим иметь какую-то группу, в которой у нас будет цель деятельности. Мы хотим, чтобы нами восхищались. Мы хотим, чтобы у нас было какое-то дело, которое было нужно окружающим. Поняв, где наш дефицит, и что нам нужно делать, и куда стремиться, мы можем нарисовать себе точку, к которой будем стремиться. То есть, да, первая часть, которую мы сегодня разобрали, она очень важна. Это эмоциональный плацдарм для того, чтобы мочь понять, где у нас дефицит и куда мы с вами планируем двигаться. И то, что мы поняли, что у нас чего-то не хватает, это не повод для того, чтобы разочароваться в себе. Это повод для того, чтобы двигаться в то направление, чтобы заполнить то, что нас, то, что нам не хватает. И на этом наши вебинары мы будем завершать. Кто-то мне что-то написал, но я сейчас, наверное, не могу прочитать. И мне бы хотелось сейчас подвести небольшой итог и спросить у вас вот по финалу этих 9 вебинаров, взяли ли вы что-то для себя из этого? Итак, по стандарту, наверное, да, сверху пойдем. Напомню вопрос, да, мне бы хотелось, чтобы вы сказали о том, что вы смогли взять с этих 9 вебинаров, возможно, какие-то мысли для размышления, какие-то пункты, да, для размышления, чтобы не было тавтологии. Возможно, вы чему-то научились, возможно, вы чему-то захотели научиться, возможно, вы поняли, как разбираться, работать со своими эмоциями, а возможно, вы ничего с этого не взяли. Это тоже вариант. Итак, у нас вверху находится участник под ником «Элемент дерева». С микрофоном или нет? Или не совсем здесь?
Что-то глухо.
Угу. Итак, уважаемая администрация, кто-то из вас тут? Просто чтобы да. Каждого не дергать. Кто-то
да,
хочет
ну,
что-то сказать?
Наверное, от себя скажу. Конечно, очень было полезно заглянуть, как говорится, внутрь себя и вот что-то начать анализировать. Ну, мне вот очень понравились тесты на самоопределение. Вот натолкнуло на определенные мысли, размышления. Тут все это достаточно очень полезно. Надо сначала разобраться в себе, а потом уже, как говорится, выходить с этим в общество. Наверное, так как-то.
Ну да, спасибо. Начинаем прежде всего с себя, потому что общество изменить мы, к сожалению, не в состоянии.
Так, кто-то еще будет говорить?
Угу, идем дальше по списку. Юрий, который Мар.
Наверное, после каждого вот вебинара у меня вопросы какие-то возникали. Ну, в первую очередь, к самому себе, конечно, на те темы, о которых мы говорили. Вот мысли действительно были. Вот сейчас я конкретно не могу сформулировать, вот что мне дало или что запомнилось. Просто это вот такая информация, которая она постоянно, наверное, внутри крутится, дорабатывается, перерабатывается как-то. И вот вебинары все в любом случае дали ну, довольно-таки много пищи для вот, размышлений, для своих вот, каких-то оценок чего-то. Я думаю, что ну, просто мне хотелось бы, во-первых, Марию поблагодарить за вот все то, что вот она тут с нами сделала. Да, я думаю, что это очень полезно и ну, для меня, по крайней мере, да.
Ну, я думаю, что если у кого-то возникает пища для размышления, да, он ее потом сам с собой докрутит. Вот. И если после вебинаров останется что-то, о чем хочется думать, чем хочется разбираться, это тоже хорошо. Значит, мы переключились с занятия внимания собственного, да, на пункт мышления все-таки. Этик у нас, конечно, мало был, но, может, чего-то все-таки.
Ну, Мария Станиславовна, в очередной раз смогу сказать, что, в общем-то, мне становится, тем больше становится страшнее. Все больше познаю себя и все больше понимаю, что, оказывается, вот природный продукт природы. Что вы со мной сотворили, Мария Станиславовна? Чувствую себя каким-то недоделанным.
Вот это о том, о чем я говорила, да? Когда мы начинаем инвентаризацию, мы можем уйти в депрессию. Вот этого делать не стоит. Нужно подумать о том, все-таки, что у нас есть. И отталкиваясь от этого, понимая, где наши дефициты, да, закрывать тот или иной пробел. И Юля.
Ну, особо сильно ничего не запомнила. И снова только упражнения для расслабления мышц, дыхательные практики, о которых я, ну, как бы слышала, но ничего не знала. Ну, вот про оценку своих возможностей, ну, как бы, тоже было новое для меня. И, ну, примерную оценку себя, вот. Ну, какие-то вопросы с эмоциями тоже было для меня новое.
Угу, спасибо, Юль. Все-таки, угу.
У нас еще кто-то остался.
Кто остался? Вроде никого не осталось.
Ну, тогда, если позволите, я тоже хочу сказать пару слов. Меня слышно нормально там, надеюсь?
Да, хорошо.
Вот, ну, на самом деле, я тоже почти на каждом вебинаре был неактивным участником, потому что все-таки нахожусь на рабочем месте. Но, однако, ваша информация была полезна в укреплении стрессоустойчивости, что, ну, просто-напросто является, наверное, настольным правилом для организаторов культурных мероприятий, да? И контролю, ну, как говорится, повышение уровня контроля эмоций. Здесь, конечно, да. Во-вторых, когда я слушаю психологов, я вообще, ну, не то чтобы поражаюсь, задумываюсь о том, что неужели вот этому надо учиться 5 лет для того, чтобы сказать людям о том, что, ну, что для них, в принципе, элементарно. Когда слушаешь, да, вот, что говорит психолог, да, в принципе, я это знал всегда, на самом деле. Нет, на самом деле надо учиться, чтобы людям сказать то, что они знают, чтобы они на это обратили внимание. На самом деле, это профессия такая нужная. В-третьих уже. Мы видим, что эти вебинары, тематические вебинары, циклы вебинаров, привлекают народ. Все-таки мы стартанули так довольно-таки хорошо, но сегодня просто, видимо, поменьше народу было. Ну, не знаю, это не зависит от того, что интерес к этим вебинарам угас, может, у людей какие-то проблемы. За счет этого мы видим, что, в принципе, вот такие тематические вещи, они людям нравятся, и людям они нужны, и людям они полезны. И за цикл этих вебинаров, за идею и за работу на этих вебинарах, Мария Станиславовна, примите нашу искреннюю благодарность от всей администрации за то, что вы нашли вот эту ячейку и запомнили ее для наших абонентов. Ну, я надеюсь, что это, как бы, является почином для дальнейшей работы и для дальнейшего развития. Также для тех, кто у нас здесь в сети остался, скажу, особенно для тех, кто нечастым посетителем вебинаров был, что все вебинары будут выложены в архиве файлов TeamTalk КСРК, там мероприятиях КСРК, как я уже говорил, в папочке вебинары. Если мы когда-нибудь, куда-нибудь будем переезжать с этой платформы на какую-то другую, то весь этот архив файлов будет перенесен также, то есть он в TeamTalk останется здесь, и также будет одновременно перенесет вот на другую официальную платформу, потому что время движется, и мы развиваемся, как бы мы ни хотели этого. Ну, пока еще, как говорится, ничего не предвещает к этому, слава богу, никаких, как говорится, тенденций нет, что мы куда-то переезжаем. Вот, Мария, вам хочу от всей души пожелать, чтобы у вас, как говорится, все удачно было, все ваши планы сбывались, чтобы ваша работа, я так вижу, что приносит вам удовольствие, чтобы она так и дальше приносила, потому что это счастье на самом деле, когда человек работает по своей специальности. Ну и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Хочу добавить, извините, Геннадий Васильевич, помимо ТимТока, наши вебинары слушают еще ВКонтакте, подразделение культуры КСРК ВУЗ. И там тоже довольно-таки обширная аудитория.
И я тоже хочу со своей стороны поблагодарить администрацию культурно-спортивно-реабилитационного центра за предоставленную площадку, поблагодарить за то, что с нами посотрудничали, вот, за то, что была возможность на этой площадке проводить то, что я сейчас проводила. Тех участников, которые активно работали, хотелось бы поблагодарить за ту работу, которую они проделывали. И за то, что переключали все-таки на мыслительный процесс, да, это одно из главных пунктов, зачем вообще мы проводили эти вебинары. То есть мы с вами учились переключаться на мышление, а для этого работать со своими эмоциями, чтобы могли переключаться на мышление. И хотелось бы еще сказать о том, что здесь работает еще принцип 3П, да, то есть недостаточно прослушать, недостаточно понять, нужно еще применять. То есть на самом деле, да, вроде бы многие вещи, о которых мы знаем, но как именно воплотить это в жизнь, можно понять только когда вы эти техники и методики, о чем мы с вами говорили, применяете в своей жизни. И помним о том, что у нас в головном мозге есть определенные дорожки, которые нарабатываются, и которые нарабатываются только благодаря многократному повторению. Поэтому я к тому, что вебинары все есть в записи, вы можете их прослушивать, вы можете тренировать те упражнения, которые я показывала, вы можете тренировать те мысли, да, которые вы хотите, чтобы у вас были вместо тех мыслей, которые вызывают кошмар, ужас, всякие негативные эмоции. И за счет этого каким-то образом менять нашу жизнь, немножко улучшая ее качество. Потому что из любого состояния можно сделать чуть-чуть лучше. Неплохо бы об этом помнить. Так что вот, всем спасибо и до новых встреч!
Я помню документы по вебинарам, тесты и тому подобное, то, что у нас было в документальном виде, также выложено в архиве файлов. То есть не только аудиозаписи, но и документальные записи.
А я хочу объявить, для того, чтобы получить положительные эмоции, приглашаем всех 31 марта в 14 часов в Малый зал на радиоспектакль по мотивам произведений незрячего поэта и прозаика Леонида Аксентьева из Карельской региональной организации ВОЗ. Ждем вас в ТимТоке и ВКонтакте подразделения культуры КСРК ВОЗ.